Это радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. С вами этот час студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня 5 сентября, понедельник. Сегодня говорить будем вот о чем. Вокруг Бахмута в прошлые сутки сосредоточились авиаудары войск России. Миссия МАГАТЭ закончила свою работу на Запорожской атомной электростанции и оставила там двоих сотрудников на постоянной основе. 3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале сообщил, что хочет покинуть свой пост, потому что, цитата, засиделся. Цитата. «Уже 15 лет, как я руковожу республикой, и у нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица. Каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло, пока меня не выгнали», — заявил он. Подконтрольный Кремлю глава республики также добавил, что надеется, что чеченцы его поддержат и поймут. На следующий день на заявление Кадырова отреагировал пресс-секретарь Путина Песков, отметив, что, цитата, «эти сообщения никак не материализовались». Цитата. «Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской республикой». Российские интернет-издания «Медуза» и «Верстка» отметили со ссылкой на свои источники администрации президента России, что заявление чеченского диктатора связано с его возможным переходом на руководящий пост в Росгвардии, которую сейчас возглавляет давний друг Путина Виктор Золотов. Цитата. «В случае перехода Кадырова в силовое ведомство ИО главы Чеченской республики, по словам собеседника в Совете Федерации, может стать его ближайший соратник, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов», написало издание «Верстка». В этом году, напомню, Кадырову исполнилось 45 лет, из которых он уже около 16 руководит когда-то бунтующей против Кремля республикой. Он уже говорил о том, что хочет уйти со своего поста в 2016, 17, 21 годах, но все время переизбирался. Чеченские батальоны сыграли значимую роль в большой войне России против Украины. В частности, пытались захватить Киев и помогли оккупировать Северодонецк и Лисичанск Луганской области. Сегодня в студии мы поговорим о том, почему Кадыров захотел уйти с поста руководителя Чечни именно сейчас. Может ли он действительно возглавить Росгвардию вместо Золотова, и чего ждать от этого Украине? И почему в Кремле так прохладно отнеслись к заявлению своего подчиненного?
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Но пока ситуация на фронтах, вокруг Бахмута в прошлые сутки сосредоточились авиаудары войск России. Ударили возле Зеленополья, Константиновки, Зайцево, Кадемы и Солидара. Артудары войска России наносили по Белогоровке, Веселовому, Зайцевому, Кадеме, Майорску, Бахмутскому, Солидару, Николаевке и самому Бахмуту. На Авдеевском направлении под огнем артиллерии были Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное. В направлении Лимана войска РФ обстреливали Пескуновку, Кривую Луку, Северск, а южнее Донецкие и Спорное. Военные выложили видео из освобожденного ими села Озерное под Лиманом. Сказано, что контрнаступление осуществили 103-я бригада теробороны и Нацгвардия. Генштаб освобождения села пока не подтверждал.
Любі друзі, шановні наші захисники, патріоти, громадяни, батальйон Національної гвардії, стрілецький, військова частина 335. Спільно третім 103-ї бригади територіальної оборони, де окупував місто, населений пункт Озерне Донецької області, чим самим доказав Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!
А по Славянскому враг обстреливал позиции армии Украины со стороны Изюма. По Дмитровке был нанесен авиаудар. Периодически агрессор наносит ракетные и артудары и по самим Славянску и Краматорску. Было так и в эти выходные, а вот прошлая ночь была в городах относительно спокойной.
Это произошло ночью до 12, когда мы уже спали, послышался первый взрыв. Ну, не сильно большой, но было страшно. Проснулись, стали смотреть, что такое по окнам, по этим. Ну, там не видно. А потом, после этого, несколько взрывов еще произошло. Самый мощный взрыв был такой, что, казалось, дом сейчас разрушится. Все. Но бежать уже не было куда.
Я здесь работала всю жизнь. Вот произошло. И больше у меня ничего нет.
Thank you.
На юге тем временем армия Украины уничтожила очередной склад боеприпасов возле поселка Томина-Балка и понтонную переправу возле села Львова, сообщает оперативное командование «Юг». Украинская авиация нанесла 21 удар по позициям армии РФ. Минувшими выходными, напомню, было освобождено от российской оккупации Высокополье на Херсонщине. Миссия МАГАТЭ закончила свою работу на Запорожской атомной электростанции и отставила там двоих сотрудников на постоянной основе. Генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции после визита на оккупированную станцию огласил, что представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ на этой неделе. Во вторник будет отчитываться перед Советом Безопасности ООН о результатах работы миссии на ЗАЭС. Тем временем через Каховское водохранилище российские войска постоянно обстреливают Никополь. Многие местные из-за этого покинули свои дома и перебрались в села в Днепропетровской области. Некоторым людям даже приходится жить в палатках или машинах.
Ну, зараз тіло, ну, кожного разу уїжджаємо і переживаємо. Молимося Богу, я молюся Богу, щоб приїхати і щоб попасти в цілу хату. Бо в людей, люди залишилися деякі взагалі без домівок. І тим паче вони обстрілюють ночею, коли люди сплять. Ну, хоча останні от ці дні, то і днем почали, особливо вчора, 1 вересня, у четвер, так вони з утра почали бахкати. Дуже страшно. Ми не могли вийти на онлайн-уроки з дітьми.
Уже как месяц обстреливают город, месяц мы уже выезжаем за город. Потому что очень часто было три обстрела сильных буквально в нашем районе, в котором мы живем. Ну, буквально это 500-600 метров от нас. Поэтому рисковать, как говорится, не сильно хочется.
На данный момент, да, беспокоимся о своей жизни, о целостности жилья, имущества, все осталось там. Плюс соседство с атомной станцией вообще никак не впечатляет. Не так боимся атомную станцию, как людей, которые там находятся, военных русских, которые хотят, не хотят, они ее обстреливают, пытаются это скинуть все на наших военных, которым как бы нету смысла ее обстреливать. У нас Украина знает, что такое Чернобыль, поэтому ну, ни у кого помысли не возникло стрелять по атомной станции. Ну, ждем, пока, дай бог, выбьют оттуда всех военных русских.
Алина Воронюк, фотограф из Одессы. 3 года назад она переехала в Израиль. Ее мать живет в России и новости из Украины называет фейками. Из-за разных взглядов на войну общение между женщинами оборвалось. О том, как пропаганда отразилась на ее семье, Алина рассказала моим коллегам.
Первые 2 дня смотрела русское телевидение и Скобееву, и со всеми спецэффектами, просто чтобы понять маму.
В Украине просто какой-то кошмар по всем фронтам.
Мои родители были в Приднестровье в 92-м году, и там пережили военные действия. Они сидели в подвале потом, и радио не было, и просто соседи крикнули, что вот последний зеленый коридор, и потом все, не будет. И они поехали, думала, что мама, наверное, спит, мама, наверное, занята. Она не ответила мне ни в 5:30, ни в 6, ни в 8, ни в 12. Где-то 3,5 года назад я уехала в Израиль, и в Одессе у меня осталась бабушка и друзья. Мама уехала в Москву еще до Майдана, вот где-то 10 лет. 24 февраля просто как-то проснулась сама в 5:30, поняла, что, ну, что-то почувствовала. Сразу же я начала ей писать. Писала, что вот началось. Просто хотелось какой-то поддержки, и она не ответила мне ни в 5:30, ни в 6, ни в 8, ни в 12. И я со всей своей детской наивностью думала, что мама, наверное, спит, мама, наверное, занята, у мамы, наверное, нет интернета или поломался телефон. Ну, я просто не могла поверить, что она может мне не отвечать. Первые 2 дня смотрела русское телевидение и Скобееву, и со всеми спецэффектами, просто чтобы понять маму и как вообще, какими словами там с ними разговаривают и какую информацию им дают. Вот. Но это прям был такой супер-сюрреализм. Я думала, что если я смогла посмотреть это, может быть, и мама сможет посмотреть информацию, которую я ей даю. Но на все, что я присылала, было сказано, что это фейки, что это неправда. И ну, вот эта боль, когда там все твои друзья и бабушка, а тебе просто самый близкий человек говорит, что это фейк. Ну да, это было прям просто невыносимо. Так вышло, что у меня на семью пришлось уже 3 войны, потому что мои родители были в Приднестровье в 92-м году, и там пережили военные действия. Они сидели в подвале, потом и радио не было, и просто соседи крикнули, что вот последний зеленый коридор, и потом все, не будет. И они поехали на машине с какой-то белой футболкой, что они мирные жители. И после этого мост этот взорвали. Вторая — это то, что я вот год назад пережила в Израиле. Тоже это там, конечно, не так часто происходит именно в центре, в Тель-Авиве, но попала ракета рядом со мной, вот где-то 5 домов от меня в Рамадгане на Кренице. Мы были в подвале, и там был аварийный выход, такая маленькая щель как бы со светом с улицы. И когда ракета упала, это был такой сильный удар, что мне казалось, что это либо в наш дом попали, либо в соседний. И через эту щель на нас полетела земля. И вот в этот момент я прям подумала, почему я здесь вообще, где я, что за война здесь происходит, это не мое. Вот. И абсолютно другое вот я испытала сейчас, когда вот как раз 3-я война, которая пришлась на нашу семью, это вот сейчас в Украине, моя бабушка здесь. Мы с ребятами организовали такую группу перформеров, что ли, и сделали несколько таких перформансов. Один из первых был, когда мы выходили к российскому посольству и просто обливались красной краской. У нас сзади была растяжка «Русский мир». И еще были ребята, которые символизировали людей из Бучи, ну, с завязанными руками на полу. Мы еще ждали, когда работники посольства выйдут, и прям мы знали, что они в 5 заканчивают, но так никто не вышел. Я поехала волонтерить в Польшу на границу, в Пшемысль. Каждый из нас, вот кто были волонтеры, в этой детской комнате просто в какие-то моменты отходили поплакать. Вот. Через время я взяла себя в руки и поняла, что я могу делать фотосессии за бронежилеты и заниматься своей работой и отправлять деньги в Украину на производство. После того, как я запостила видео и люди откликнулись, это была просто какая-то супер реакция. За 2 дня 14 тысяч просмотров. Люди начали это перепощивать, заказывать фотосессии. Некоторые просто сбрасывали деньги, писали на броник. Очень приятно, когда люди могут просто помочь и в этом деле. Недавно бабушка говорила, что мама присылает ей логические игры. С бабушкой они общаются, но они просто обходят эту тему и разговаривают на какие-то отвлеченные темы. Я пишу ей периодически, вот, но, видимо, сейчас ей страшно, как, ну, это версия бабушки, что она не может сейчас со мной общаться, потому что боится, что я скажу что-то лишнее про то, что происходит.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. Это я опять со своим телефоном. Вот такие дела у нас. Вот сейчас я узнал, что я самый долгожитель среди всех глав субъектов. На первом месте, да, уже 15 лет, как я руковожу республикой, да. У нас, у кавказцев, чеченцев есть пословица, да. Каким бы ни был гость уважаемым, да, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает, да, приятное. Поэтому я думаю, что в мое время тоже, да, пришло, да, пока меня не выгнали, да. Так что вот такие дела, да, оказывается, я уже старый, да, когда-то был молодым, самым неопытным, да. И сейчас таким, да, остался неопытным, но молодость ушла, прошла, да, куда-то, да, не знаю, да. Вот. Вот такие дела, да. Мы об этом уже начали думать, да. и постараемся, чтобы вовремя уйти домой. Ассаламу алейкум, Ахмад Сила.
Вот такое обращение главы Чечни появилось в его телеграмме 3 сентября. На следующий день на это заявление отреагировали пресс-секретарь Путина Песков, отметив, что, цитата, эти сообщения никак пока не материализовались, пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой. С нами Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел». Господин Шведов, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, почему сейчас Ахмад Кадыров вдруг узнал, что он самый долгожитель среди руководителей субъектов федерации? С чего бы это?
Да, я, честно говоря, абсолютно не доверяю искренности его суждениям. Ничего он вдруг не узнал. Прекрасно он знает, что он долгожитель. И главное, конечно, почему сейчас? Вот это тот случай, когда никакой конспирологии, надо понимать контекст. А контекст состоит в том, что на днях Кадыров до вот этого как будто заявления об отставке, такого шуточного заявления об отставке, Кадыров в очередной раз противопоставил себя Кремлю. И в данном случае это не Кремль как таковой, а это Верховный суд Татарстана. Не к нему апеллирует Кадыров, он апеллирует к Кремлю и считает, что вот должно быть изменено решение Верховного суда Татарстана по поводу важного исламского текста. Он написал об этом, обратился в администрацию президента, но вот реакции не последовало, и несколько дней спустя он, с одной стороны, сообщил, что вопрос будет решен так, как он бы хотел, а с другой стороны, сообщил, что он хотел бы уйти в отставку.
Давайте немножко введем в курс дела. Да? Верховный суд запретил сборник хадисов, которые мусульмане считают священными текстами. И вот это вот обращение Рамзана Кадырова – это реакция на решение Верховного суда и такая апелляция к Кремлю.
Да, Сахих аль-Бухари, это издание конкретное, было внесено в список экстремистских материалов. И прокол Кадырова, ошибка Кадырова заключается вот в чем. Он здесь действует по уже разработанному им самим такому уникальному направлению. Несколько лет назад он критиковал решение суда Сахалина, когда было запрещено издание, и настолько удачно его критиковал, что лично Путин воспринял эту критику, и было внесено изменение в российское законодательство. Кстати, очень хорошее изменение о том, чтобы не запрещать священные тексты разных религий, отнюдь не только мусульман. А ошибка Кадырова состоит в том, что в данном случае было запрещено не издание как таковое, а было запрещено определенное издание определенного издательства, глава которого сидит, ожидает решения суда. Но решение суда ни много ни мало по делу о терроризме, и другие издания этого трактата, они не запрещены. Запрещено определенное. И в этом смысле непонятно на самом деле, почему Кремль должен как-то вмешиваться в деятельность суда, что вообще звучит не очень, даже с точки зрения Кремля. И с другой стороны, ну вот ясно, что дело все-таки в отдельном издании, что другие издания этой книги не внесены в список экстремистских материалов и не запрещены таким образом.
Григорий, ну а в чем месседж Кадырова? Если вы не снимете запрет на вот это вот издание, я уйду с поста главы Чечни и вернутся 90-е?
Ну да, если взять вот изначально этот пост о трактате, да, там ведь есть указания на Украину, там есть указания на мусульман России, вот они сейчас, значит, на Украине, а в тылу по ним наносится такой удар. То есть Кадыров выступает не от имени чеченцев, не от имени жителей Чечни. Там не только чеченцы живут, хотя, конечно, абсолютное большинство чеченцев, он выступает от имени мусульман. И сейчас, когда он делает такое заявление, он обращает внимание, я думаю, на Ближнем Востоке, на себя. Смотрите, я выступаю в поддержку столпов ислама и даже готов решиться своей должности. Он не в первый раз вот эту тему использует как защитник ислама. Может быть, помните, был, когда конфликт в Мьянме, он выступал как защитник мусульман в этой стране. То есть и даже говорил о том, что вот он готов не поддерживать Кремль, если позиция у Кремля другая, важнее быть мусульманином. То есть он привлекает к себе внимание, И сейчас у него наилучший момент, чтобы привлечь к себе внимание. После событий на Украине Кадыров больше обласкан федеральной властью, чем за последние 10 лет, мне кажется. Так что будет ли отменено решение, какие-либо другие, может быть, он может получить в размен этого требования блага. Но момент выбран идеально, и выглядит он потрясающе хорошо в глазах, мне кажется, мусульманина, в глазах, мне кажется, ближневосточного чиновника или даже членов королевских семей ближневосточных стран, потому что он выступает как защитник ключевого текста. Никто же не будет разбираться про конкретное издательство, что там с этим издательством, что там, в чем отличие этого издательства от других изданий. Все видят за пределами Чечни, какой Кадыров молодец и ничего не боится.
Ну, эта история получила продолжение. В том же телеграм-канале своем вчера появился следующий пост. «Добрая весть для всех мусульман. В ближайшее время вопрос запрета перевода сборников хадиса будет окончательно решен. Администрация президента РФ приняла решение уделить этому факту, а также иным возможным ошибкам в экспертизе религиозной литературы, пристальное внимание. Это очень важное и показательное решение, которое демонстрирует нам открытость руководства России и ее желание достижения межконфессионального мира. Я выражаю благодарность президенту РФ, всем сотрудникам администрации, компетентных органов за уважительное отношение к каноническим трудам авторитетных мусульманских ученых». То есть услышали его в Кремле?
Ну да, мы тоже цитировали это заявление Кадырова и видели, на Кавказском узле мы привели два заявления. Вот эти слова Кадырова, которые цитируете вы, и слова муфтия, которые менее дипломатичные, более обтекаемые. То есть слова Кадырова более дипломатичные и более обтекаемые. Муфтий пишет о том, что вопрос уже решен. Вот мы сейчас и посмотрим. Дело в том, что Кадыров-то, с одной стороны, благодарит за то, что вопрос как бы решен, а с другой стороны просится в отставку. Вот именно эти два элемента, два разного типа, разных по типу таких шага, они один противоречит другому. Либо уж ты благодаришь своих работодателей за то, что они к тебе прислушиваются, либо ты просишься в отставку. Понимаете, мне кажется, это одно противоречит другому. Поэтому мне представляется, что вопрос по трактату отнюдь не решен еще. И посмотрим, что будет там в апелляции, или там, может быть, еще будут какие-то новые повороты. Но если их не случится, то вот и получается, что Кадыров уже заявил о своей отставке, а ему отвечает Песков из Кремля. Ну а заявление-то где? Это не очень приятно сейчас, мне кажется, для администрации Кадырова получить такой даже не намек, а прямое указание, что мы заявление не получали. Вот как я, положим, трактую слова Пескова о том, что никак не материализовалось это обращение Кадырова.
Вот вы назвали просьбой к своему патрону, ну, это не дословно, но, тем не менее, передаю, да, о том, чтобы освободить пост главы Чеченской Республики. А поясните, пожалуйста, какая процедура? Действительно, если Кадыров подает это заявление, Путин его может освободить, и тогда кто выбирает ИО руководителя республики? Как это все может выглядеть?
Ну, у нас, конечно, процедуры сейчас абсолютно все нарушены демократические, но, в принципе, вы же помните, что Чечня – один из немногих регионов, где прямые выборы. Поэтому ИО-то может быть назначен, конечно, и кто-то из ближайшего круга, если это, в отставку сложно сейчас поверить, да, если это переход на другую работу, так это называется. Mm-hmm. Любой переход на другую работу – это, во-первых, что это за должность, а во-вторых, что остается в Чечне на месте Кадырова, да, то есть маловероятно предположить себе, что туда будет прислан какой-то чиновник из Москвы. Скорее всего, это кто-то из ближайшего окружения, и СМИ уже перебрали это ближайшее
окружение. Адам Делимханов, да, вот называется версткой и медузой, таким преемником Кадырова.
Ну, по статусу, это скорее Даудов, как мне кажется, да, потому что статус спикера парламента, он как бы другой, мне кажется, более с точки зрения бюрократической логики высокий. Конечно, можно вот бесконечно сейчас пытаться найти какую-то логику в этом, но мне сложно поверить себе в какую-либо отставку. Может идти речь только о каком-то конкретном, очень значимом для Кадырова месте. Но и место такого я себе пока представить не могу, чтобы он был довольно автономен. Так что я не слишком доверяю искренности этого желания отправиться в отпуск. Речь, по-моему, может идти только о каком-то значимом месте, о каком-то большом бюджете. То есть надо смотреть на ведомство, у которого есть возможность самостоятельно распоряжаться большими средствами в, скажем так, в большой мере независимой отчетной палаты, от других проверяющих органов, которые существуют и могут действовать негласно, но они проверяют лучше, чем то, как проверяют средства в Чечне, в большей мере досконально, да, чем это делают в случае региональных трат. Так что я не ожидаю, честно говоря, никаких реальных отставок, и думаю, что говорить о преемниках тоже здесь неуместно. Если же все-таки об этом судить, то я хочу сказать, что ситуация в Чечне не столь плохая, чтобы оставлять, если уж кто-то решится убирать Кадырова, чтобы оставлять его преемника, то есть оставлять все то же самое. Если уже что-то менять в Чечне, то в Чечне на данный момент нет активных действий боевиков, в Чечне на данный момент нет никакого активного террористического подполья, и те социально-экономические проблемы, которые есть, они характерны и для других регионов Северного Кавказа. Так что востребованности в дорогостоящем преемнике, который будет обеспечивать раннюю пенсию Кадырова, на мой взгляд, нет.
Ну, удалось за эти годы Рамзану Кадырову подавить силы всякое сопротивление, инакомыслие в вот этой вот республике. Как вам вот эти вот слухи, опубликованные журналистами «Верстки» и «Медузы» российских изданий о том, что метит Рамзан Кадыров на должность главы Росгвардии? Ну, он, скорее всего, я не знаю, это ваше мнение, перерос уже свой статус главы республики, хотел бы засветиться на таком федеральном уровне, постоянно делая такие политические заявления. Он бы хотел возглавить Росгвардию. Как вы относитесь к таким слухам?
Мне очень сложно себе представить Кадырова во главе федеральной структуры с учетом его подхода к управлению и с учетом того, что подход у него региональный, а управлять надо будет структурой федеральной, тем более силовой. То есть мне сложно даже себе представить переезд Кадырова в Москву. То есть с учетом тех просторов, скажем так, тех дворцов, которые необходимы для того, чтобы спокойно работать. Как может вообще вот рассчитывать здесь находиться Кадыров на постоянной основе? В случае действительно каких-то существенных кризисов Кадыров со своими бойцами может быть, мне кажется, востребован. Но на системное управление только если Золотов сам по себе получит какое-то повышение, слухи об этом тоже циркулируют, ну, можно как-то это себе представить, но мне, честно говоря, кажется, что федеральная структура, которая должна будет очень существенно измениться с приходом такого регионального лидера, которого своя команда, большая команда, он не придет один или с двумя, или с пятью заместителями, он придет с большим коллективом, захотят ли ему отдать в управление такую значимую команду, как Росгвардия, ну, не команду, такой значимый институт, как Росгвардия, чтобы он его существенно переиначил. У меня есть в этом, честно скажу, сомнения. Я этого не понимаю. Но, с другой стороны, я не лучший спикер по теме кремлевских назначений.
Спасибо большое, Григорий. Григорий Шведов был вместе с нами, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел». К нам присоединяется Иван Яковина, журналист. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте с вами попробуем вот эти вот кремлевскую логику проследить. Как вы расцениваете то, что вот уже получается в четвертый раз Кадыров за время своей карьеры во главе Чечни просит у Путина или намекает на отставку, или просит об этой отставке? Вы как эту новость восприняли, это заявление позавчерашнее?
Как я думаю, кто воспринял это заявление?
Вы как обозреватель, как журналист.
Да. Я это воспринял как очередное подтверждение, то есть как бы подтверждение ритуальное, подтверждение лояльности со стороны Кадырова в адрес Владимира Путина. То есть он как бы символически говорит, что «дорогой царь, я знаю, что ты гневаешься, я вручаю свою жизнь, свою карьеру в твои, свою судьбу в твои руки, делай с ней что хочешь». я полностью перед тобой, если ты потребуешь, я уйду без разговора, я готов уйти хоть сейчас, мне ничего не нужно и так далее. То есть, как, короче говоря, это ритуальное такое вот ритуальное действие, я бы так это назвал.
А на что Путину гневаться?
На неуспехи в Чечне, в Украине, конечно. То, что война забуксовала, более того, российские войска сейчас отступают уже в некоторых регионах. Естественно, в Москве сейчас идет очень активный поиск виноватых в этом.
Какую роль в этом провале и в успехах российской армии, вот по вашим оценкам, играла вообще чеченская армия, вот эти вот все батальоны его, Восток и другие?
Ну, насколько, я, конечно, там, как говорится, свечку не держал, но насколько можно судить из заявлений военных экспертов, их роль была, в общем, достаточно вспомогательная. То есть они главным образом пиар-сопровождение проводили этой войны, не участвуя напрямую в боевых действиях или участвуя каким-то минимальным образом. То есть, возможно, конечно, и это тоже вызывает гнев Владимира Путина, поскольку вот как бы вложились в эти чеченские батальоны по полной программе, а выхлопа от них не так уж и много.
Как вам вот эта идея, озвученная российскими изданиями оппозиционными о Кадырове во главе Росгвардии, что, мол, рассматривается такая кандидатура? Ну, насколько это вероятно вообще такая ротация в силовых органах? Хотел бы, с вашей точки зрения, Кадыров возглавить Росгвардию, видя сейчас откровенные неуспехи российской армии и той же Росгвардии в Украине?
Я думаю, это вполне реально по двум причинам. Причина номер один. Для Владимира Путина нет никого более лояльного ему лично, не может быть лояльно ему лично в Кремле, чем Кадыров, потому что Кадырова в России все ненавидят, и силовики в первую очередь. Поэтому шансы того, что Кадыров начнет создавать какие-то альянсы с российскими силовиками против Путина, нет. Это исключено. Поэтому, да, как руководитель претарианской гвардии личной охраны Путина, Кадыров очень, очень даже окей. Но я имею в виду личная охрана в таком расширительном смысле, коей охраной, то есть, является Росгвардия. Фактически, это гвардия по охране не России, а Путина и его режим.
Она же разрослась, да, за последние годы. Это очень такая сильная организация сейчас, мощная.
Да, в нее, например, ОМОН входит, вот тот самый ОМОН, и украинский Беркут, который сбежал, переехал в Россию, тоже это Росгвардия теперь. То есть это вот такие войска по борьбе с внутренними врагами, условно говоря. То есть это по зачистке оппозиции всех мастей, видов и калибров. Если Кадыров займется зачисткой этой оппозиции, ну, в общем, это, наверное, будет даже в какой-то степени логично с точки зрения Владимира Путина. Что за это получит Кадыров? Кадыров за это получит вот, что если и когда власть в России поменяется, то Кадыров становится первым в шеренге претендентов на преемничество Владимира Путина, то есть он становится наиболее вероятным преемником. Я и так его считаю достаточно вероятным преемником, но если он будет во главе Росгвардии, то его влияние станет действительно безграничным, и почти без вариантов он будет преемником Путина.
То есть у него есть такие амбиции, да, стать президентом России?
Я думаю, вполне вероятно. Этого нельзя исключать.
Иван, а с Золотовым что делать? Давний друг Владимира Путина, соратник его, тоже верный, надежный. Его же придется куда-то перемещать или убирать, или повышать, или понижать, если действительно кандидатура Кадырова рассматривается на должность главы Росгвардии.
Ну вот говорят, что Золотова как раз сейчас собираются направить на Министерство обороны, чтобы он стал министром обороны вместо Шойгу, который, скорее всего, в ближайшее время будет отправлен в отставку.
А расскажите, пожалуйста, как вы воспринимаете, что исчезли и Герасимов, глава российского генштаба, и Шойгу из публичного медиапространства? Почему Путин их не поувольняет, не начнет искать охоту на ведьму? Уже вот Украина освобождает населенные пункты, тоже Высокополье в Херсонской области. Российские журналисты пропагандистские начинают там вопеть, что же происходит, если все идет по плану, а все это идет не по плану. Самое время, наверное, сейчас назначить виновных, да, и начать вот эту охоту на ведьму, но почему-то ее нет.
Я думаю, мелковато. Я думаю, это произойдет после освобождения Херсона. Вот, мне кажется, что он тогда будет уволен Шойгу, и произойдут все эти большие перестановки. Но сколько это еще? Недели 2-3, наверное, нам придется подождать до освобождения Херсона. Ну, я по моим чувствам, да, конечно, не берусь предсказывать, когда это случится. Но мне кажется, недели 2-3 до этого ждать осталось. Если, конечно, Шойгу сейчас не предпримет какие-то экстраординарные шаги, которые он, очевидно, пытается предпринять. Например, его пиар-служба сейчас просто из штанов выпрыгивает, пытаясь объявить, что на самом деле все хорошо, и война идет в удачном русле. Например, это история с выставкой десанта около Запорожской атомной электростанции. Оказывается, она была полностью от начала до конца придумана пресс-службой Министерства обороны. То есть Вообще ничего подобного, даже не было намека даже ни на какого десанта. Они полностью взяли, придумали эту историю, чтобы показать, как ловко Шойгу и его люди подчиненно справляются с опасностями, исходящими из Украины. То есть, в принципе, Шойгу пытается остаться на этом месте, но, вы понимаете, пиар – очень плохая замена танкам, пушкам, самолетам и всему прочему.
Иван, а вот это смещение Шойгу и Герасимова, ну Шойгу это вообще такой министр-долгожитель наряду с Лавровым, но какую-то такую политическую бурю, возможно, обсуждение в Российской Федерации может спровоцировать? Действительно ощущение, что что-то-то пошло не так, раз пришлось попрощаться с, ну уже символом, да, получается, путинского режима Шойгу?
Да, я думаю, вы правы, действительно, это будет достаточно серьезное, важное, заметное событие. Даже исходя из того, что Путин сейчас-то все боится его снимать, потому что как раз все, ну как бы все понимают, и Путин понимает, и его приближенные понимают, что отстранение Шойгу от руководства Министерства обороны будет равнозначно признанию со стороны Путина того, что война была ошибочной. И все идет не по плану. И все провалилось в ад, и надо менять на ходу людей, командующих, и все, и стратегию. И что тот человек, который обещал взять Киев за 3 дня, не справился за 6, уже 7 скоро месяцев.
Ну, то есть это тоже, возможно, такой вариант, да, почему Путин оттягивает эти кадровые решения, до последнего тянет.
Конечно, он очень боится того, что все скажут, ну вот видите, все, людей снимают, значит, все.
Иван,
это признание неуспеха.
И последний к вам вопрос. Если случится вот такая вот действительно кадровая ротация в силовых ведомствах, как вы в целом характеризуете, ну, вот ее атмосферу, можно сказать? То есть радикалы вообще отъявленные войдут во власть и, ну, в политику Российской Федерации? Ну, вот яркое впечатление, яркое воплощение этого, наверное, является вот Рамзан Кадыров. Станет более ястребиная политика Кремля по отношению к Украине?
Вероятнее всего, да, потому что, ну, что было бы обратно? Обратно было бы просьба о мире, уход добровольный из Херсона и что-то такое из этой серии, отступление к границам 23 февраля. Но, естественно, Путин на это пойти не может, он вынужден будет эскалировать, поэтому, да, я думаю, после замены руководства Министерства обороны и, может быть, Росгвардии, я думаю, что вполне вероятно, Украине стоит ожидать какой-то серьезной эскалации. Может быть, речь пойдет о частичной мобилизации в России, может быть, о чем-то еще.
Ну, в чем поднаторел, в частности, Рамзан Кадыров в репрессивных методах, которые он апробировал на территории Чеченской Республики. Спасибо большое вам, Иван. Иван Яковина с нами был, журналист. К нам присоединяется военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Сергей, здравствуйте.
Доброго дня.
Ну, давайте немножко прокомментируем успехи вооруженных сил Украины за последние 2 суток. Президент Владимир Зеленский вчера во время обращения сказал следующее. «Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечивали результат в Донецкой области. Освобожден населенный пункт, не назвал его президент. 54-я бригада по направлению Лисичанск-Северск также сделали хорошие шаги, продвинулись вперед, заняли определенные высоты. Тоже их не назвал. Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон. Благодаря его героическим действиям освобождены 2 населенных пункта на юге нашего государства». Ну, из того, что стало известно, естественно, это ПГТ Высокополье Херсонской области, которое официально освобождение признали в офисе президента, но и Озерное в Донецкой области. Пока от генштаба никаких сообщений не было, только бойцы об этом сообщили. Сергей, с вашей точки зрения, почему президент не называет все эти населенные пункты, и о чем можно судить, ну, смотря на карту боевых действий, чего хочет добиться вооруженные силы Украины? Вот они освободили Высокополье, освободили Озерное. То есть, ну, подбираются к Херсону, подбираются к Изюму. Как вы охарактеризуете вот эти направления бойових действий?
Ну, щодо першого питання, то, звичайно, що вся інформація по руху на фронтах іде з затримкою. Це робиться для того, щоб не давати зайвої інформації, і в тому числі ворогу. Тому що не секрет, що росіяни, вони активно моніторять наші і соціальні медіа, і також і наші засоби масової інформації. І це, до речі, цікавий фактор, тому що насправді немає довіри в вищого військово-політичного керівництва, в їхніх штабів, до тих звітів, які дають, власне кажучи, військові. І саме військові, вони зазвичай в своїх звітах, м'яко кажучи, прикрашають, а відверто кажучи, брешуть, в тому числі і, власне, своєму керівництву. В зв'язку з чим от вони допомагають нашим Збройним силам формувати у російського вищого військово-політичного керівництва хибне уявлення про ситуацію на фронтах. Звідси, відповідно, неправильні рішення, неправильна стратегія війни, і це, звичайно, що грає на руку нам і нашим Збройним силам, і здобуваючи все нові і нові перемоги, або ж успішно знищуючи супротивника. І от ми бачимо це якраз по фронтам. Донецький напрямок, бачимо, що потихеньку, але все ж таки стирається їхній наступ. Тобто ось ті вагнерівці, тюремники, ці підрозділи і підрозділи першого армійського корпусу, тобто мобілізованих з Донецької області, так званої ДНР, в їхній наступальний потенціал вже вичерпується і вже вводять в останні вже резерви. І в цьому полягає стратегія, в тому числі російського командування, коли вони будуть битися до останнього бійця, але знову ж таки битись до останнього бійця саме мобілізованих на Донеччині, тому що своїх, власне кажучи, росіян вони бережуть значно більше. А от ситуація по півдню, то там трошки інша, там немає такої розгалуженої мережі залізничних доріг, а саме вони є основним засобом для підвозу важкої техніки і також снарядів, артилерії, чим, власне кажучи, постачається і повинно було постачатися велике угрупування. На правому березі Дніпра дійсно розгорнуто велике угрупування військ, але питання в тому, що це угрупування повинно споживати велику кількість і палива, і також і снарядів. І от зараз відрізання від шляхів, від логістичних шляхів, шляхів забезпечення, це є стратегією наших Збройних сил. І ось перші перемоги ми вже бачимо, коли, власне, отакі такі наступальні дії, окремі дії, вони і промацування, так би мовити, оборони противника показали, що, ну, навіть попри те, що там і такі хвальоні русські десантники, але і вони дуже швидко сипляться. І бачимо, як змінювалася риторика, коли ще зовсім недавно, ще кілька днів, росіяни вихвалялися, як вони знищили, що там, 1000 одиниць нашої техніки, 2000 одиниць наших бійців, і розказували, що наш наступ там захлебнувся, вони познищували фактично всю нашу силу, а вже сьогодні вони вихваляються тим, що, мовляв, їх не вдалося взяти в котел, в мішок, в оточення. І їм вдалося втекти фактично від наших обстрілів. Ось тут, я думаю, що відбувається великий такий психологічний перелом, і не лише в російської армії, а прямо зараз ми є свідками початку перелому в такій суспільній свідомості росіян.
Ну, это еще по конкретике по югу у вас поспрашиваю. А сначала о том, зачем Владимир Зеленский вот уже 3 раза за неделю в воскресенье собрал ставку верховного главнокомандующего. Подробности обычно он не рассказывает. Но сказал следующее. Украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву во время своего обращения тоже. Что президент зачастил со сбором ставки? Он торопится куда-то, украинская власть?
Звичайно, що ми всі поспішаємо визволяти наші території, але найголовніше проводити деокупацію. Тобто не все ж таки не за метри нашої землі, хоча це і наша земля, буде основна битва, а все ж таки за знищення ворожої армії. Тому що тільки знищивши або спровокувавши їхній відступ окупантів, ми тільки таким чином визволимо нашу територію. І збільшення інтенсивності бойових дій, ось, власне кажучи, потребують набагато швидшого прийняття рішення. І, до речі, також і тут, і на фронті, і на міжнародній арені. І маємо згадати також 8 числа наближення Рамштайну. І ми вже навіть до цього засідання виходимо з дуже якісними показниками, і навіть наші західні партнери, вони захоплюються тим, як, не маючи фактично такої традиційної наступальної зброї, тобто ми досі не маємо танків, ми не маємо достатньої кількості, тобто ні снарядів, ні стволів артилерійських, як мають це росіяни, але навіть цими ресурсами наше командування Збройних сил вдається успішно проводити такі, ну, яскраві операції, якими сьогодні захоплюються в тому числі наші західні союзники.
Касательно юга, сообщил сегодня Генштаб в сводке за утро, что российские оккупанты запрещают жителям Херсонской области пересекать Днепр и ограничивают их передвижение на фоне контрнаступления. В ВСУ, то есть нельзя пересекать как по мостам, так и на плав средствах. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение. Зачем они запретили гражданским, я так понимаю, пересекать реку, чего не боятся?
А вони бояться розгорнутого руху опору. Тобто вони вже нарешті показують своє, власне кажучи, це обличчя, коли застосовують цю тактику терору і до місцевого населення, тому що вони в кожному місцевому, в кожному українцеві вбачають потенційного члена руху опору, який може або ж завдавати збитків для російського окупанта, або як мінімум постачати наші збройні сили цінною інформацією. І ось тому вони обмежують рух, і плюс до того вони ще їхній приємний, в лапках приємний бонус, вони застосовують тактику живого щита, тобто вони збираються знову ж таки закриватися ось цим цивільним населенням, без якого, як відомо, росіяни не воюють. І от в цьому проявляється сутність держави-терориста, тому що вони застосовують ось ці терор щодо цивільного населення, замість того, щоб захищати якісь, забезпечувати якісь мінімальні права, натомість вони фактично будуть використовувати цивільних як живий щит у своїх, власне кажучи, в своїй програшній війні.
Только что вот мы видели кадры этого многострадального Антоновского моста в Херсоне. Его постоянно, он под огневым контролем фактически вооруженных сил Украины, что ВСУ и демонстрирует постоянно наносят по нему удары. И вот Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины, сказала следующее. На данный момент все эти артерии абсолютно непроездные, именно поэтому россияне настраивают альтернативные пути, понтонные, паромные, баржевые переправы. Мы их тоже держим под огневым контролем. Уже 3 понтонные переправы разрушены. И в то же время появляются видеосвидетельства, и тоже та же Губенюк говорит о том, что подтягивают резервы российская армия в аннексированном Крыму, стягивает туда и личный состав, и военную технику. Сергей, по вашим оценкам, зачем они сгоняют и технику, и оккупантов еще новых в аннексированный Крым? И армия РФ выводит сейчас технику с правого берега Российской Федерации, или с правого берега Днепра, прошу прощения, или наоборот сосредотачивает его там, пользуясь этими паромными переправами? Какая их тактика? Они там будут биться, получается, готовиться к большой битве за юг?
Так, звичайно, в них немає іншого виходу. Тобто, якщо вони зараз почнуть виводити свої війська, це буде означати тільки послаблення всього угрупування, яке знаходиться на правому березі. А це буде, в свою чергу, означати втрату Херсону. А це, власне кажучи, те, що намагаються спровокувати наші збройні сили. І це те, що ні в якому разі, поставлено завдання російському командуванню, ні в якому разі не допустити здачі Херсона. Тобто, за всяку ціну утримати Херсон. І тому вони, звісно ж, будуть кидати все це велике угрупування. Вони, до речі, вважають, що цього угрупування є цілком достатньо для того, щоб здійснювати оборонні бої. Тобто вони укріплюють там свої позиції. Це дійсно не маленьке групування, там близько 25-30 батальйонно-тактичних груп, підкріплені десантно-штурмовими військами, підрозділами, тобто їхньою елітою. Але в той же час це велике групування потребує і великих затратних ресурсів. Тому так, там в тій частині не скоро розв'яжеться ситуація, не скоро ми отримаємо перемогу, але звичайно, що отримаємо.
Я касательно вернусь вопросу еще, почему президент собирает ставку так часто. До октября надо успеть продвинуться максимально, потому что многие военные эксперты говорят о том, что дальше начнется непогода, непроездные дороги, и линия фронта, скорее всего, зимой, так сказать, замерзнет, остановится, и продолжение активных боевых действий с продвижениями сторон возможно только весной. И поэтому времени до конца октября, если я правильно понимаю, или нет.
Дивіться, в нашій армії є один секрет. Ми 8 років навчилися, вже 8 осенів і 8 весен ми воюємо якраз на лінії розмежування на Донеччині, на Луганщині, за будь-якої мови за будь-якої погоди. Тобто наші Збройні Сили навчилися воювати навіть в умовах такої абсолютно несприятливої погоди. І отже, звісно, що будуть незручності, але та тактика, яка застосовується нашими Збройними Силами, тобто це є європейська тактика, це є західний спосіб ведення війни, а не ось ця класична російська, а вірніше сказати радянська тактика, яку використовують армії Радянського Союзу ще з часів Другої світової війни. Так от, оця західна тактика дасть нам в подальшому стратегічній перспективі беззаперечну перевагу над ворогом. А звісно, що російська армія, хоча вона є і чисельнішою, вона має більшу кількість озброєння, і набоїв, і живої сили, але вона обов'язково потерпить поразку, саме тому, що це є стара ментально, морально, і по своєму забезпеченню армії.
Ну и пару слов попрошу вас о заявлении о том, что ПВО Украины достигло такого уровня эффективности, когда сбивается от 50 до 70% российских ракет, об этом заявили вот в воздушном командовании Украины. Это благодаря чему удается достичь такой эффективности? Ну, действительно впечатляюще. Мы постоянно видим сообщения о сбитых ракетах, те, которые не достигают цели.
Йде велика така боротьба, і те, що роблять сьогодні наші повітряні сили, це, я би сказав, це просто математика вищого рівня, тому що вони будують фактично повітряний заслін із тих ресурсів, які є. І це при тому, що нам ще не надійшли оці західна допомога для закриття неба, типу насамців і тому подібних систем. Тобто лише наявними ресурсами, і, до речі, там є такі типові, так би мовити, вінницькі розробки, які вже цікавляться наші західні партнери, тому що Україна має величезну площу, як для європейської країни, і має таку стару систему, відверто скажемо, вона модернізована, модифікована, але все ж таки це використання здебільшого старих радянських розробок протиповітряної оборони. І навіть маючи цей резерв, ми налаштували, тобто наші повітряні сили налаштували такий захист, який весь час доводиться хоч якось проламувати росіянам. І коли росіяни діють шаблонно, то звичайно, що всі, навіть їхні високоточні ракети, ми збиваємо. І я хотів би тільки нагадати іще рік назад, коли провідні, і в тому числі аналітичні центри, в тому числі в Західній, і у Вашингтоні, говорили і робили такі невтішні прогнози, що, мовляв, росіян такі чудові ракети, в них ще чудова авіація, і що вони, мовляв, в перші дні війни знищать нашу систему ППО, знищать наші літаки, і далі вже будуть їхні бомбардувальники просто літати над нашими містами, скидати бомби. Так от, цього не сталося саме завдяки майстерності наших повітряних сил. Збережені аеродроми, збережена наша авіація, іде нарощування, іде модернізація. І бачите, ми сьогодні вийшли від оцих кількох відсотків аж до 70-75%. І я хочу сказати, що жодна система протиповітряної оборони в світі не має 100% захисту. А от для такої країни, як Україна, яка обстріл якої ведеться з трьох сторін, з півночі, півдня, акваторії Чорного моря і Сходу, це особливо потребує величезної майстерності. Тому, звичайно, цей приклад може бути вже в підручниках майбутніх повітряних сил цілого світу.
Спасибо большое вам, Сергій, за участь в нашій програмі. Воєнний експерт, голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан був місті з нами. Ми йдемо далі.
Луганськ, люди повимирали. Мужиків вообще нет.
Несколько мужиков посадили.
Он не будет воевать, понятно? Нет. Ни в какой военкомат. Он никуда не поедет. Вызови полицию. И что?
Это паспорт Украины. Я гражданин
Украины. Он гражданин Украины. Отдай паспорт.
Что мне делать? Больно! Мне больно делать!
Если вы не знаете, как сдастся в плен, пусть вы или ваши родственники напишут мне в личное сообщение в социальных сетях, и мы придумаем, как спасти вас. Да, конечно, до конца войны придется просидеть на охраняемой территории. Но главное, то, что после войны те, кто сдастся через меня, тот получит амнистию.
Стоять, автомат на землю! Все хорошо, как и договаривались.
Диагноз посттравматическое стрессовое расстройство могут установить только врачи, акцентируют специалисты. Как в Украине работают по методам НАТО, сколько длится курс лечения при ПТСР, об этом репортаже Тараса Левченко из Центра реабилітації.
В Харкові я отримав вогнепальне поранення. Куля зайшла в районі грудей. Під Лисичанськом там прилетіла міна і так нормально мене покосило. Там зламані два ребра, зламана лопатка, пробита легеня, пробита печінка.
Гарячі точки війни Богдан пройшов не лише з фізичними травмами. Під російську канонаду вивозив шестирічну доньку, застав окупацію рідного дому на Київщині, а коли до цього переліку додалися ще й контузії, зрозумів – не може жити нормально. Переслідують думки про полеглих побратимів чи хід боїв.
Я був столяром, коневодом, навчався на іпотерапевта, я був вчителем історії, вчителем крафта і інструктором на дитячих таборах, жив в центрі, де якому займалися ми реабілітацією ветеранів, я розумів, як веде себе організм і людина в таких після стресових таких ситуацій, після контузій. На чомусь зациклиться, да, я можу, що в мене застряне якась думка в голові, постійно вона мене там декілька днів крутиться.
Сухі електроди, які знімають енцефалограму, і ці показники по блютузу відправляються на комп'ютер. Оце він спокійний, оце якась емоція проскочила.
Нейрофідбек-терапія, яку проходить Богдан, за словами фахівців Центру психічного здоров'я, практикується і в державах НАТО, зокрема США, також в армії Ізраїлю. Військові так повертають собі виважене і спокійне мислення. І це лише один із низки способів – немедикаментозних, якими лікують депресію чи посттравматичний стресовий розлад.
Як до нас потрапити? Якщо це діючі військовослужбовці, то вони отримують направлення або від начмеда своєї частини, або направляються з військового госпіталю. Якщо це ветерани, то вони можуть взяти направлення в сімейного лікаря. Все це оплачує держава. 100%.
Пацієнтів на момент відеозапису було кілька сотень, зокрема бійці іноземного легіону, а також люди, які пережили полон, тортури та окупацію. Прискорений курс лікування – 3 тижні.
ПТСР – це лікарський діагноз, який може встановити тільки лікар. Крім наявності травматичної події, це є нав'язливі спогади, болючі такі, і вони не контрольовані, ці спогади. Друга група симптомів – це уникання. Казати, що я не хочу про це згадувати і говорити. Ну і третя група симптомів – це гіперзбудження, симптом підвищеної пильності, ну і дуже часто це розлади сну. Тобто організм не може розслабитися.
Що врешті може призвести до думок про самогубство?
Це, щоб люди не забували, що у нас є наші побратими в полоні.
Цей молодший сержант ЗСУ, теж Богдан, уродженець Донеччини. Кілька років поспіль ставав кращим снайпером у своїй частині. Однак на фронт вже навряд чи потрапить. Можуть комісувати.
Перебував я на Яворівському полігоні. Ми навчали резервістів мобілізованих, навчали їх їздити, стріляти з бронетехніки. 13 березня прилетіли ракети, я нарахував 8, і те наметове містечко, його зрівняли з землею. Прийняв взвод, почав працювати з ним, все, готуватися до виїзду. Але 16 травня ми були на полігоні, ну, так сказати, на імпровізованому. Над нами щось вночі пролетіло. І все, і в мене, і я почув цей гул, і все, мене почало, я почав тремтіти.
Ти не заїкався до цього?
Ні, я не заїкався, от, втрачаю інколи пам'ять. Під час бойових дій я можу не дати команди.
Тож нині Богдан займається із психотерапевтами творчістю, волонтерить і чекає висновку військово-лікарських комісій. Натомість його тезка у Центрі психічного здоров'я не розраховує перебувати довго.
Планую повертатись знову до хлопців, бо їм скучно без мене, важко.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович и Александр Демченко подготовили для вас этот выпуск. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, включая Viber. Там нас найти очень просто. «Донбасс Реалии». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».